Слава Богу, братья и сестры. Очень хороший гимн. Его написала Фаина Кросби, будучи слепым человеком и такого упования. Ее псалм. Хорошо. Давайте мы с вами откроем наши Библии на послании Филиппийцам. Мы сегодня будем изучать это послание, оно очень важное. Это самое теплое послание апостола Павла. Оно говорит о душе Павла, о том, насколько он привязан к этой церкви. Вот мы сначала рассмотрим автора апостол Павел, время написания, время второго миссионерского путешествия. Вот, он вошел, переправился в Европу, и Филипп — это первая европейская церковь, которая возникла на территории Европы. Значит, давайте мы перед тем, как нам изучать непосредственно послание филиппийцам, откроем Деяния апостолов, чтобы увидеть, каким образом апостол Павел там оказался, что там с ним произошло и как там зародилась церковь Иисуса Христа. Это 16 глава Деяний апостолов. С 11 стиха и до конца главы мы прочтем текст. Так. 16 глава, с 11 стиха и до конца главы прочтем текст, который нам повествует о том, как апостол Павел оказался в Филиппах. Итак, отправившись... Все, тишина, братья и сестры, давайте сосредоточимся. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию. И на другой день в Неаполь, оттуда же Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И все разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом и живите у меня». И убедила нас. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещали нам путь спасения». Это наделало много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелевает ее выйти из нее», и дух вышел в тот же час. Тогда господа, видя, что исчезла надежда дохода, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя к воеводам, сказали: «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, и воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевая Богу, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умереть себе, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господа ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот же час, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался своим домом, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпустите их людей». Темничный страж объявил о сём Павлу: «Воеводу прислали отпустить вас. Итак, выйдите и перейдите с миром». Но Павел сказал к ним: Нас, римских граждан, без суда, всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпустили. Нет, пусть придут и сами выведут нас. Городские служители, пересказав эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане. И, придя, извинились перед ними, и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии, и, увидев братьев, поучали их и отправились. Вот такая история, полная драматизма, да, братья и сестры? Я не знаю современных евангелистов, чтобы проповедь Евангелия сопровождалась вот таким вот образом. Может быть, только в странах ислама там где-то так сегодня встречают Евангелие. Но тогда вот апостол Павел проповедовал. Несколько слов вообще о городе Филиппах. Город Филиппы назван так в честь Филиппа II, отца Александра Македонского. То есть это македонский царь его создал и назвал в честь его имени. Значит, чем еще замечательный этот город? Этот город, пригород этого города состоялась битва между Марком Антонием, Октавианом Августом, с одной стороны, и Брутом, который убил Цезаря, и Кассием, с другой стороны. То есть Марк Антоний и Октавиан одержали сокрушительную победу над войсками Брута. Эти люди погибли, и город вошел в состав Римской империи как колонии. Это очень важное примечание, здесь вот написал, да, нам автор. Вот. Оттуда Филипп, это первый город, то часть Македонии, колония. Что такое колония? Чем она отличалась от простых провинций Рима? Колония предполагала, что ее населяют, во-первых, римские граждане, она являлась как бы частью Римской империи, она не просто была под властью, как, например, Иудея или Малая Азия или другие провинции, но она являлась как бы частью Римской империи на правах того, что там жители являются римскими гражданами. Поэтому они говорят, мы римские граждане, нам не нужны. То есть они хвалились этим. Это была их такая, как бы, что грела их гордость. Кроме этого, этот город, в этом городе жили люди, которые были легионерами, которые долго служили в римской армии, это были ветераны, которые прошли такие долгие, длительные пути вместе с Цезарем, вместе с другими людьми. Да? И поэтому эти люди, конечно, они были очень воинственны, крайне воинственны. Они говорили на латинском языке, в отличие от всех других городов общих, которые говорили на греческом. То есть это они очень гордились этим. Да? Это были люди, которые считали, что они римляне, что они говорят на римском, что они римские граждане. Это так возводило их гордость. И в этом городе Богу угодно было создать церковь. Вот интересно, я смотрю, когда на промысел Божий, думаю, ну вот совсем вот так неожиданно, да, Бог поступает. Мы здесь видим, что Павел пользовался тем, что он фарисей, надо сказать, что во всех городах Римской империи жила еврейская диаспора. Да? То есть вот этот, в любом месте была синагога, где евреи собирались для молитвы. И вот Павел является фарисеем по своему происхождению, по праву того, что он мог заходить в любую синагогу и там проповедовать, он этим воспользовался. Написано, он пришел к реке, там была синагога, он туда пришел и он начал проповедовать. То есть быстрее всего Павел проповедовал, исходя из ветхозаветных писаний, приводил к тому, что, смотрите, пророчество исполнилось, это произошло в Иерусалиме, и рассказывал им Евангелие Иисуса Христа. И вот одна женщина из Фиатира, она чтила Бога, но она не была спасена. То есть она была религиозна, но не была верующей. Когда же Павел ей проповедовал, она уверовала во Христа, приняла крещение, то есть мы видим здесь так быстро, да, на момент оно что происходит. Тут уверовала, сразу приняла. Сегодня мы это не практикуем, потому что как бы есть еще другое место Писания, где написано, что научите, потом крестите. Да? Там Христос говорит, так, идите, научите все народы, и после научения крестите. Здесь же мы видим, все было достаточно быстро, очень оживленно. Видимо, Павел точно знал, Бог дал ему, что этот человек родился свыше, что он, несомненно, имеет в себе залог Святого Духа, и вот когда она крестилась, она пригласила ей жить. То есть вот такое желание сразу послужить Богу посредством того, что она приняла в свое жилище апостола Павла и Силуана. Да? Вот, значит, такую историю рассказываю. Так возникла первая такая небольшая еще группка. И Павел проповедовал, ходил по улице. Вот здесь интересное такое драматическое переживание Павла. Служанка идет следом и говорит совершенно правильные вещи. Посмотрите, что она говорит, братья и сестры. Она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения». То есть правильно, да, ничего не исказило. Совершенно точно сказал. Но Павел негодует в сердце. Он говорит ей, запретит Господь имени Иисуса Христа, да и дух покидает. То есть вот, почему он это сделал? Ну хорошо, рекламу, да, человек дает ему следом, там, она была уважаема, вероятно, если хозяева это приносила доход, она обладала определенным авторитетом. Уж люди ходили, спрашивали о том, что и как поступать. Казалось бы, ну и хорошо, слава Богу. Но Павел запрещает. В чем причина? Ну, где так ложится на сердце? Я думаю, что по отшествию Павла эта женщина могла бы сказать, я ж вот тут с Павлом вместе, я ж тут вот его поддерживал служение. Сатана использовал с тем, чтобы потом через эту женщину разорить церковь, чтобы авторитет Божьего Слова увести в сторону. Это, дух, конечно, не был от Бога, это было какое-то сатанинское дарование у нее. И поэтому Павел не хочет иметь ничего общего с силами тьмы. Даже если эти силы говорят подлинную, совершенную правду. Это совершенная правда, что это Дух Всевышнего, это совершенная правда, то, что они возвещают путь спасения, но это исходит не из того источника. Это не из того, что должно привлекать людей. Поэтому Павел, понимая, какую опасность это может иметь потом для церкви, он просто силой, которой он обладал, он запрещает, и дух этот покидает. Да? Что это вызывает? Какую реакцию? Да? Сатана разве так останется спокойно? Конечно же нет, он возбуждает многих людей. Сначала хозяев, которые потеряли доход. Да? То есть вот они в таком негодовании, что потеряли доход, вот здесь интересно, да? Схватили Павла силу, повлекли на площадь к начальникам, приведя к воеводам, сказали, сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город. Если не скажут, то, вы знаете, мы дохода тут лишились, вы тут корыстные просто, нам и закон. Это не пойдет такое дело. Скажут, ну это ваше дело, вы там это. Но они сразу за народ. Мы же народ, вот тут они же приносят, они вот тут возмущают, они какие-то могут бунтом быть даже, да, представляете себе. То есть это вот уловка такая всегда. Трудно сказать, что это моя жадность или мое сребролюбие. Я тут вот имел и не имею. Поэтому как бы это все так облекается в такие специальные формы. Мы-то вот за народ боремся, не за себе. Нам-то не жалко вот это. Но вот как это так? Вот они же возмутят, тут же будут непорядки. Да? И вы знаете, это успешно так. Коль скоро, значит, люди эти гордились, что они римские граждане, коль скоро они так хвалились, это затронуло их самолюбие. Как же так? Вот пришел чужой человек с чужими идеями, он тут нам будет что-то проповедовать. Да? И мы видим с вами, что это закончилось тем, что апостола Павла вместе с силой сначала избили палками, это такое распространенное наказание. Вероятнее всего, это были 40 ударов без одного, такая мера наказания была. После этого их повлекли в темницу, там их посадили в колоды. То есть я просто немножко расскажу, что это такое. Колоды – это приспособление, которое изобрел злой гений человеческого ума для того, чтобы человеку доставить как можно больше боли. То есть ноги и руки вытягивались как только можно, насколько это возможно, по разным сторонам камеры. Это все прибито было, или цепи, эти колоды к стенам тюремной камеры. И потом это привязывалось, через 15 минут все это начинало затекать, невозможно было шевелиться, доставляли наносимую боль. Если учитывать, что еще они были до этого наказуемы, то надо представить, да, что они испытывали, вот, находясь в таком положении. Но знаете, удивительное дело, да? Вот когда мы говорим тему о мире Божьем, вот как бы это вот лейтмотив всего. Они воспевают, они поют Богу, они радуются, потому что Бог с ними. И это настолько как бы неожиданно вообще, да? Ну, что делают люди, когда им причиняют боль? Ну, как правило, реакция такая, что-то ответить тем же. Но если не могу ответить, хоть злословие-то добудут, хоть там выражать недовольство начну, ропот или еще что-то. Нет, эти люди поют, воспевают Богу. Это вот цикл такой духовной борьбы. Там, видите, сатана атакует посредством служанки, посредством хозяев, посредством города, темница. А Бог дает силы вот во всем этом торжествовать. Это очень важно, друзья мои. Да? И торжество этих людей, оно не проходит даром, бесследно. Мы видим здесь волнение, землетрясение, огромное потрясение, и темничные двери открыты. В общем-то, знаете, темничные сразу думают, все, пропало дело. Убежали, казнят, что сделать? Позор, да, вероятно, это был ветеран какой-то, каких-то походов легионерских, и здесь он охранял тюрьму, это человек военный, это для него бесчестие, то есть не мог удержать. Поэтому ради того, чтобы избежать этого бесчестия, он хотел закончить жизнь самоубийством. Но апостол Павел говорит, не переживай, все на месте, все здесь, да. И это настолько потрясло, вот видите, вероятно, уже сердце дрогнуло, когда он слышит пение этих людей, когда он слышит проклятие, когда он видит, что эти люди хвалят Бога. Они не ругают начальников, они там не злословят самого темничного стража, они не говорят о несправедливости, о каких-то еще вещах. Они славят Бога, их сердце радость. Это уже привело, как-то дало почву для глубоких размышлений. И вдруг от того, как они себя ведут, поколебалось это место, темница, темница открылась. И более того, никто не бежит, никто не убегает. Нету вот такого какого-то повального бегства. То есть Павел прекрасно понимает, что оказался на этом месте, потому что это был план Божий, промысел Божий. Он там для того, чтобы благовествовать, он не теряет времени даром. И он благовествует. Он говорит о спасении. Это потрясло так, что сбегает и говорит, что мне делать. Вот здесь исповедание Павла, оно очень интересно. Я хочу просто, чтобы мы еще раз прочитали. Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. То есть, видите, одноэтажное спасение. Не надо, вот поверишь, потом надо тебе там, я не знаю, языками говорить, или субботу соблюдать, или какие-то еще. Ничего не надо, друзья мои. Вот здесь, поверь в Господа Иисуса Христа, что Он твой Спаситель. Поверь в Евангелие, поверь в жертву, отдай свое сердце, и будешь спасен. Просто, да? Вот, то есть сегодня очень много всяких, вот люди пытаются наворотов делать своих. Вот надо вот это, вот надо, еще надо то, еще надо обрезание. Галаты там придумали закон соблюдать. Субботники придумали там еще что-то соблюдать. Какие-то еще там и так дальше, да? То есть, но на самом деле, все спасение заключается в том, что я руками веры ухватился за жертву Христа. Вот в этом спасение. Все остальное, оно же не важно. То есть, это имеет второстепенное. Нету двухэтапного спасения. Мне так рассказывали, говорили, ну, сначала ты спасешься, а потом надо тебе еще духовно креститься, а потом... Ничего подобного я не вижу нигде в Евангелиях. Начиная от того, как пришел Никодим беседовать со Христом, и Христос сказал ему, да, что тебе надо родиться свыше, и тогда ты наследишь Царство Небесное. Здесь уже прошло лет, наверное, 60, и апостол Павел опять говорит, уверуй в Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом. То есть мы должны это Евангелие проповедовать. Никакого другого Евангелия Бог нам не дал. Поэтому, когда мы что-то там добавляем, не думайте, что это как бы там каким-то образом соответствует Божьему плану. Поэтому это очень важно, значит, да. И здесь мы видим, уверовал, здесь мы видим крещение сразу, здесь мы видим темничный страж. Вы знаете, вот что такое темничный страж вообще, да? Темничный страж – это человек, который много лет пользовался жестокими методами. Много лет. То есть для него уже плач, там, избиение, это абсолютно его никоим образом не трогало. Но вот когда Господь его сердце коснулся, мы видим перемену. Он привел их в дом, он рано омыл. Он как бы сразу из такого зверя, да, человек превратился в заботливого, понимающего, милосердного человека. То есть вот что делает Христос, да? Я вот уверяю вас, что если мы говорим, что приняли Христа, жизнь не меняется, это просто человек, там, пусть он за каким угодно пастором повторил свою фразу, пусть там как угодно, какую церковь ходит, но если в его жизни нету радикальной перемены, я лично глубоко сомневаюсь вообще, что действует ли Дух Святой в его жизни, или он просто как бы ну, принял какую-то религиозную окраску. Мы здесь видим человек, жестокосердный, многие годы воевавший, который забивал людей в колодки, который не видел страдания, и который никак не реагировал, сладко спал и вкусно ел, здесь вдруг приобретает вот эти черты милосердия. Он понимает неправильно, это жестоко, это он их отвязывает и так дальше. Вот это мы видим такую разительную перемену. Значит, очень интересно еще один факт я хочу подчеркнуть. Есть мнение такое, я вам скажу, да, что апостол Павел был действительно римским гражданином. Это факт, да? Но Силуан римским гражданином не был. То есть апостол Павел мог бы сказать, вы чего римского гражданина, никто не имел права бить. То есть он огромные льготы были для тех, кто был римским гражданином. То есть если, например, всех апостолов, кроме Иоанна, да, казнили не как римские граждане, то есть очень серьезные мучения, там, Петра спяли вниз головой, там, Варфоломея пронзили копьями, Фому там из какого-то из святых, я не помню, шкуру снимали. Андрея Первозванного распяли на Х-образном кресте там, и так дальше, да, то апостол Павел, потому что он был римским гражданином, смерть его была достаточно легкая, да, его усекли голову, то есть отрубили голову. Это быстрая смерть, это не на кресте висеть иногда несколько суток. По какому праву? По праву того, что он римский гражданин. Он мог запросить, помните, он там запрашивал, говорит, я хочу судиться у кесаря. Он имел это право. Все остальные люди, не обладающие римским гражданством, они могли быть судимы на месте, убиваемы там небольшим, как бы небольшим начальством. Вот такое вот это привилегия. Но что делает Павел? Ради солидарности с Иоанном он говорит, я готов принять бесчестие, я готов пострадать. Я не могу сказать, ну вы его секите, он не римский, а я-то, мне тут, он это делает ради вот солидарности. Вот просто хочу, чтобы мы увидели характер Павла, просто чтобы мы увидели, насколько он готов ради там друга, ради Христа, ради Евангелия, готов жертвовать свое здоровье. Здесь Филиппах, он уже не был молодым человеком. Вероятно, ему уже было где-то 60, наверное, годков, да, уже он прожил какой-то этап жизни достаточно большой. И это вообще это бесчестие, знаете, это не просто где-то там в темной комнате. Собирались люди, которые рюкали, то есть это всегда было связано со зрелищностью, с тем, что всегда за этим наказанием следовало злословие, следовали какие-то унизительные вещи. Но он готов это принять ради Христа. Вот как бы очень интересно, да? Вообще вся жизнь Павла такая связана с такими драматическими переживаниями, вот эти контрастными. Он проповедует, люди каются. Тут же такие противники очень активные. Вся жизнь Павла была на этом контрасте. И при всем при этом он не теряет вот это внутреннее благородство духа, этой смелости. Вот знаете, я длинная смелость называю. Он нигде вот не сказал, ну хватит, пойду шить палатки, надоело мне это переносить. Пускай другие помоложе, кто-то там идет. А он готов ради Христа на все это, как бы его характеристика. И что мы видим? Они добиваются. То есть вот еще нам тоже, да, возможность, как бы, если мы правы, мы можем добиваться того, чтобы власти, которые Богом установлены, мы верим, да, они относились к нам соответственно. Он говорит, не хочу тайно. Почему я должен тайно? Вы что? Пускай придут, пускай извинятся. И он добивается, эти люди, испугавшись того, что они сделали, они приходят, и они поступают так, как говорит Павел. Поэтому, братья и сестры, ну, как бы, с государством мы должны жить следующим образом. Если мы знаем, что мы правы, можем добиваться того, что государство нам обязано. По праву римских граждан, российских сегодня граждан и так дальше. То есть есть такое мнение, что государство от сатаны, поэтому там какие-то всякие сектантские какие-то вещи связаны с этим. Это абсолютно неверно. То есть, если государство дало нам какие-то права, и они нарушаются, мы вправе отстаивать свои права в соответствии с каким-то законодательством, которое существует, уголовное или процессуальное, или там какое-то гражданское и так дальше. Вот, поэтому здесь Павел этим воспользовался. И мы читаем, они придя извинились перед ним и просили удалиться. Но вот здесь Павел не удаляется, вы знаете, что он делает дальше? Он идет в дом к Лидии, и там он встречается с братьями. И они много получали, то есть они дали основное направление, основной вектор развития этой церкви. И вы знаете, вот это не прошло даром, да? Эта церковь развилась, эта церковь, потом будем читать с вами, она очень тепло заботилась о Павле. Несколько раз она принесли достаточно большое подаяние, так он называет его, какую-то жертву там, для того, чтобы Павел мог себе обеспечить, чтобы он мог проповедовать. И мы, я еще раз повторяю, что послание апостола Павла к римлянам, оно самое теплое. 4 раза в нем встречается слово «радуйтесь». Надо сказать, что это одно из темничных посланий Павла. Павел писал его, находясь в узах, в Риме. Павел писал, уже предвкушая, что быстрее всего его дело закончится смертью. Он говорит, я становлюсь жертвой. Да? Он понимает, что из таких локальных гонений на христианство это начинает принимать форму таких тотальных гонений. Быстрее всего его жизнь закончится смертью. Тем не менее, будучи очень мужественным, как я говорю, человеком, будучи связанным с Богом, у него нет скорби здесь, он не плачет и не причитает. Он наоборот, он находит силы, чтобы призывать радоваться, чтобы дать последнее наставление, чтобы люди не думали о том, насколько страшно умер за Христа, люди думали, как хорошо здесь есть связь со Христом. Вот такое вступление мы сделали, чтобы мы понимали, что это было за церковь, как она возникла, кто автор этого послания и так дальше. Мы здесь увидели опять Павла. Давайте мы сегодня проведем только две темы. Это приветствие Павла и молитва Павла. С 1 по 7 стих 1 главы прочтем и будем молиться. Потом мы дальше уже будем проходить шаг за шагом все послание. Итак, Филиппийцам 1 глава. 1 по 7 стих, две темы здесь трогает апостол Павел. С 1 по 7, 1 глава. Вот. Первых 2 стиха это приветствие, принятое для Павла. Второе это молитва Павла. Итак, читаем. Павел, Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Такое достаточно традиционное приветствие Павла. Обычно он во всех посланиях это использует. Да? Здесь он не поясняет апостол Иисуса Христа. Почему, братья и сестры? Потому что филиппийцы ни в коей мере не сомневались в апостольстве. Они прекрасно знали, что да, Павел это действительно апостол. Они уважали Павла. Когда он пишет Галатам, апостол, когда он пишет Коринфянам, там всегда были какие-то сомнения. Пытались унизить его и говорить, да, какой он апостол. Здесь нужды в этом нету. И поэтому Павел просто пишет Павел, он говорит, я брат ваш, да, этим подчеркивает. Потом он говорит о Тимофее, да, Тимофей как раз был призван перед тем, как Павлу прийти в Филиппы. Это был тогда, на тот период времени, молодой человек. В течение времени жизнь Павла научила его, и он стал очень опытным служителем Иисуса Христа. Он был пастором Эфесской церкви, и Павел также напишет потом его послание. Но вот здесь он представляет Тимофея, и он называет их святыми. Вот, вероятно, как бы в этой церкви были несколько епископов, несколько деканов. Значит, мы что должны понимать? Хотя в современном мире мы делим епископ, это некая такая высшая должность, потом идет пастор, или пастор и пресвитер как-то более равный, епископ это нечто большее. На самом деле Библия говорит, что это один служитель, епископ, пастор и пресвитер. То есть епископ это тот, кто надзирает. Дословно епископос это надзирать. Это та же пасторская обязанность, только смотреть за стадом. Да? Пастор, греческое слово пойман, это тот, кто пасет, ну, тот, кто питает. Пресбитерос – это греческое слово, которое говорит о возрасте, старейшина, то есть человек опытный, человек, который имеет какой-то стаж. Поэтому, когда он здесь говорит о епископстве, не надо думать, что уже там какая-то епископальная церковь, там что-то были, абсолютно нет. Здесь идут епископы, сразу идут диаконы, да? Там пастора вообще нет. То есть, поэтому в древней церкви пастор, епископ и пресвитер – это было одно лицо. То есть только как бы разные функции. Если епископ – это тот, кто надзирает, пастор – это тот, кто питает, а пресвитер, который наделен опытом. Человек, который как бы сведущ в каких-то вопросах, в каких-то делах. Сущность – это одно служение, один служитель. Мы должны это понимать. Диаконос – это слуга. Просто первоначально в греческом языке диакон – это тот, кто обслуживал столы, официально говоря по-русски. Потом это стало принимать более широкий смысл. И вот здесь он выражает желание, чтобы в церкви у этих людей была благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа. Тоже такое достаточно распространенное приветствие, которое Павел говорит, и которое, знаете, может так приесться, скажем, ну да, слышали уже, да, читали мы фессалоникийцев такое же приветствие, и в Коринфянах. Но на самом деле, я еще раз хочу напомнить, это жизненно необходимые вещи, то есть благодать и мир. Благодать – это дар Божьей любви к нам, это незаслуженная милость, это то, что связывает нас с Богом. Благодатью вы спасены, то есть это то, что формирует нас и делает нас похожими на Иисуса Христа. Мир – это огромная такая ситуация, когда эта благодать может действовать. То есть, когда нет мира, какая там благодать? Когда там воюет, когда там клокочет, благодать не достучится до этого. Если в моем сердце гнев, зависть, распря, о какой благодати может речь идти? Благодать служит на условиях того, что человек в мире. Вот помните, сатана изгнал, да, там, который там в темницах, или точнее в склепах там жил, и всех разгонял. Там. Знаете, какая первая реакция была, когда сатана ушел? Сидит у ног и слушает Христа. Все, вот это поразительно. Просто пришли и поразились. Там он не стал сразу проповедовать. Но первое, что произошло под действием благодати, мир. Мир сердца, покой. Понимание того, насколько важно слушать Христа. Вот это здесь желает апостол Павел. Благодать и мир. И далее апостол Павел открывает свое сердце о том, как он молится. Он благодарит Бога, во-первых, да? Вот. Воспоминание об этой церкви в его сердце всегда приносит благодарность. Вот если мы читаем Галатам, там написано, да, о, несмысленные Галаты, очень грубо, это так несмысленно, мягко в русском языке, это очень грубо звучит, да. Но здесь он говорит, я благодарю Бога. Когда я вспоминаю об этой церкви, мое сердце наполняется благодарностью. Потом он говорит, что он молится об этой церкви, он вспоминает их участие в благовествовании. То есть я еще раз повторяю, что эта церковь помогала Павлу тогда, когда он проповедовал, она посылала ему помощь в виде материальной помощи. Она молилась за этого брата, она присылала своего представителя, это письмо принес Епафродит, то есть служитель церкви Филиппов, да, и Павел выражает благодарность. Вот, и заканчивается, шестой стих очень интересный. «Будучи уверен в том, что начавшее вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть мы с вами должны понимать, да, что Павел не говорит, ну смотри, чтобы там спасение не потеряли где-то. То, что тут он говорит, я знаю, что Иисус Христос, который начал у вас доброе дело, я знаю тот, кто дал вам благодать для спасения, он же сохранит, он способен это сделать, он сохранит вас до конца. То есть он вселяет в них уверенность, что несмотря на все перипетии, несмотря на трудности, которые этот мир вокруг нас, да, он говорит, я знаю, что Иисус Христос, начавший у вас доброе дело, начавший у вас дело спасения, Он совершит его до конца. И далее он говорит, что он помышляет о всех нас, потому что имею вас в сердцах, в узах моих. То есть, несмотря на то, что в узах, его сердце не заковано в узы. Его сердце ни оковы, ни обиды, ни гнев. Его сердце, эти филиппийские верующие, о которых он молится, которые утвердили его благовествование. И он видит их как соучастников благодати. То есть благодать, она общая для всех. Она была такая же для апостола Павла, она такая же сегодня, как для нашей церкви. Благодать одна, потому что автор благодати один, это Бог. И апостол Павел, он здесь не говорит, я, конечно, тут повыше, а вы тут, он говорит, мы все братья, потому что одна благодать нас объединяет. Поэтому это молитва Павла, его приветствие, молитва. Мы начали с вами очень интересное, очень глубокое послание, очень радостное послание, небольшое по объему, всего 4 главы, но оно очень важное, и оно показывает характер Павла, показывает то, как надо относиться к служителям, может, в какой-то мере. Давайте мы будем молиться, благодарить Господа. Аминь.